Сергей Шаргунов. Книга без фотографий. Тайный альбом. Фотографии не оставляют человека. Всю жизнь и после смерти. Кладбище, фотоальбом. Множество лиц, как правило, торжественных и приветливых. Едва ли в момент, когда срабатывала вспышка, люди думали о том, куда пойдут их снимки. А эти улыбки, фамилия, годы жизни и спокойное, верящее в бессмертие лицо. Вокруг жужжание мух, растения, другие лица, тоже знающие, что они – маски, за которыми бесчинствует распад. Как-то, идя широким московским кладбищем, я встретил соседа по лестничной площадке. Почувствовав на себе взгляд, повернул голову влево и столкнулся глаза в глаза с Иваном Фроловичем Соковым из 110-й квартиры. Праздничный, в генеральской форме. Фотография красовалась на черном отполированном мраморе. Солнце отражалось, слепя. «Вот мы и встретились опять», — подумал я. «Случайная встреча? Все равно, что в толпе где-нибудь в метро». Ну и до рождения нас фотографируют. Вспоминаю. Аня пришла от врачей с большим пластиковым листом, на котором замерли диковинные светотени. «Это он!» — воскликнула она. «Это был наш сын, внутриутробный плод, будущий Ванечка». Жизнь моя начиналась, когда фотография ценилась высоко. Отдельные чародеи-любители в комнатах без света проявляли пленку, что вызывало у детей зависть и благоговение. Первые лет 7 жизни я снят только черно-белым. Потом шли уже цветные фото, хотя и бумажные. После 25 почти все электронные в изрядном количестве. Я верю в тайну фотографии, еще не разгаданную. Космические снимки позволяют видеть внутренние слои Земли. По фотографии человека можно определить его недуг. Над фотографиями колдуют, привораживают и наводят порчу. Едва ли с частым успехом, но есть злая забава, укорененная в народе. Поганить вражью фотку. Теперь, вероятно, это колдовство облегчает возможности фотошопа. Одна тетка, в сельмаге торгующая, простодушно поделилась. «У меня моих карточек целая куча. В ночь на воскресенье сяду у плиты, разглаживаю их, все глажу и глажу, и в огонь бросаю. А чтоб молодеть, чтоб морщинки мои уходили». Она кокетливо засмеялась. Фотографий нынче лавина, как и видеороликов. Мир ими заполнен, мир помешан на съемке. Но тревожиться о снимках старомодно. Они слишком легко возникают и утратили цену. Пожалуй, фотографии остались в 20 веке и все больше становятся мусором. Фотографий у меня мало, не собираю и не храню, а это и не важно. То и дело я возвращаюсь к событиям и людям, фотографически отпечатавшимся в мозгу. И книга эта, наверное, еще продолжится. Иногда мне кажется, что все мои фотографии, утраченные, отсутствующие и не сбывшиеся, где-то хранятся. Когда-нибудь их предъявят. Может быть, когда выхода уже не будет, на ближайшей войне или в старческой постели, я увижу этот альбом своей жизни, торопливо и безжалостно пролистываемый. И вот тогда пойму какую-то главную тайну, изумленно ахну и облегченно ослепну в смерть. Мое советское детство. Осень 93-го. Я убежал из дома на баррикады. Здесь бедняки не только, и единственный лозунг, который подхватывают все с готовностью – «Советский Союз». Я стою на площади у большого белого здания, словно бы слепленного из пары и дыма, и вокруг, в моросе и дыму, переминается Русь уходящая. Любовь и боль доверчивых лиц, резкие взмахи рук, размытые плакатики, горячий свет поражений исходит от красных флагов.
«Советский Союз!» — катится крик, волна за волной. «Советский Союз!» — отчаянно яро хрипит, поет, стенает и стонет вся площадь.
Рядом со мной старушка, ветхая и зябкая, она не скандирует, а протяжно скулит имя своей родины. С далекого балкона нам обещают скорый приход сюда, в туман и дым, верных присяги воинских частей. В детстве я не любил Советский Союз. Не мог любить, так был воспитан. Но в 13 лет, когда Союз уже погиб, я, следуя порыву, прибежал на площадь отверженных, которые, крича, что из силы, вызывали дух его. Читать я научился раньше, чем писать. Брал душистые книги с тканными обложками без заглавий в домашних доморощенных переплетах. Открывал, видел загадочно мутные черно-белые картинки, перерисовывал буквы. Бывало, буква изгибалась, как огонек свечи, плохой ксерокс. Книги влекли своей запретностью. Жития святых, убитых большевиками, собранные в Америке монахиней Таисией, так постепенно я стал читать. Мне было 4 года. Мама позвала ужинать. Папа с нашим гостем, рыжебородым дядей Сашей, шли на кухню по узкому коридору, я следом. «Нужно будет забрать книги», — бубнил гость, и вдруг они остановились, как вкопанные, потому что отец резко схватил его за локоть. «Книги?» — спросил он каменным голосом. «Какие книги?» Секунда. Обмен взглядами. Дядя Саша оторвался от пола и в легком прыжке пальцами коснулся низкого коридорного потолка. И выпалил. «Детские!» — с радостью и ужасом. Затем, в странном, бесшумном танце, приближаясь к кухне, они оба вытянули правые руки с указательными пальцами, возбужденно устремленными в угол подоконника, где скромно зеленел телефонный аппарат. На пороге кухни я забежал, просочился вперед, рискуя быть растоптанным, и мне запомнились эти пальцы, пронзившие теплый, сытный воздух. Я помню сцену так, будто наблюдал ее минуту назад. Все разыгралось стремительно, но столь ярко, что я мгновенно загорелся карнавалом. Бросившись к телефону, я сорвал трубку и, ликуя, закричал. «Книги! Книги! Книги!» Мама уронила сковороду. Папа выдрал штепсель из розетки и отвесил обжигающий шлепок, а гость, схватив меня, заплакавшего, за локоток хищным движением, наставил светлые сухие глазищи и зашелестел с присвистом из-за рыжей бороды. «Ты хочешь, чтобы папу посадили? У тебя не будет папы!» Спустя какие-то годы я узнал, что отец, будучи священником, владел подпольным маленьким типографским станком, спрятанным в избе под Рязанью. Там несколько посвященных, включая гостя, печатали книги. Молитвенники и жития святых, в основном новомучеников, включая последнюю царскую семью, по образцам, присланным из города Джордан-Вилля, штат Нью-Йорк. И дальше эти миссионерские книги путешествовали по России. «Случись утечка, я стал бы сыном узника». Телефон, главное орудие прослушки, считали подпольщики. Он живой. Он слушает даже с трубкой, положенной на рычаг. Книга, книги были те ключевые сладкие и колючие слова, которые говорить не следовало. Мне было 5, когда в Киеве арестовали мужа знакомой нашей семьи Ирины. Она приходила к нам с дочкой Ксенией, серенькая, пугливая, зашуганная девочка с большими серьезными глазами. Ее папу посадили за книгу. Он барабанил на печатной машинке, и якобы в прослушиваемую через телефон квартиру пришли с обыском на этот звон клавиш. В 6 лет я тоже принялся за книгу. Не потому что хотел отправиться за решетку, просто запретность манила. Я нарисовал разных священников, и монахов, и архиереев, пострадавших за времена советской власти. Эту книгу с неумелыми детскими каракулями и бородатыми лицами в колпаках клобуков у меня изъяли родители. Я длинную тетрадь не хотел им отдавать. Прятал в пододеяльник, но они ее нашли и унесли. С кухни долетел запах сжженной бумаги. Они опасались. Но я продолжал рисовать и писать протестные памфлеты и запретные жития. А однажды, заигравшись в страх, решил уничтожить горку только что нарисованного и исписанного. Это была репетиция на случай, если в квартиру начнет ломиться обыск. Я придумал не жечь, а затопить листы. Сгреб их и уложил в игрушечную ванночку, туда же зачем-то поместил свою фотографию, из времени которого я не помню. Грудного и блаженного меня окунает в купель блаженный и седовласый отец Николай Сидников. Я почему-то подумал, что этот снимок тоже улика. Сложив листы и снимок, я залил их водой. Краска расплылась, и вскоре запретная стала цветной бумажной кашей. Родители заметили пропажу фотографии, но что с ней стало, так и не узнали. А потом, словно в остросюжетном кортике Рыбакова, я исполнял роль мальчика Бяки, сына контрреволюционного папа, к нам в квартиру вселились останки последней царской фамилии. Расстрелянных отрыл среди уральских болот один литератор, и часть сохранил у священника. Пуговица, ткани, брошь, черепа и кости — все это впитывали детские глаза, но детские уста были на замке. Мир еще ничего не знал об этой находке. Не знал СССР, Москва, Фрунзенская набережная, двор, не знал сосед Ванька. Вот так я провел свое советское детство, в одной квартире с царской семьей. Парадокс. Моя бабушка Валерия, мамина мама, училась в Екатеринбурге в одном классе гимназии с дочкой Юровского, расстрелявшего царя. Через год после того, как останки у нас появились, к нам, и сейчас помню, в сильный дождь, пришла Жанна, француженка-дипломат, розовое простое крестьянское лицо. Католичка, она обожала православие. Иностранцам нельзя было покидать Москву, но она, повязав платочек, выезжала поутру на электричке в Загорск, стояла всю литургию в Троицкой лавре и возвращалась обратно. Может быть, чекисты снисходительно относились к набожной иностранке. Она подарила мне кулек леденцов, от чая отказалась и направилась прямиком в кабинет к отцу. И они завозились там. Послышалось как бы стрекотание безумного кузнечика. Не вытерпев, я приоткрыл дверь и вошел на цыпочках. Жанна все время меняла позу. Она вертелась вокруг стола. Один глаз ее был зажмурен, а у другого глаза она держала большой черный фотоаппарат, выплевывавший со стрекотом голубоватые вспышки. Стол был накрыт красной пасхальной скатертью, поверх которой на ровном расстоянии друг от друга лежали кости и черепа, мне уже знакомые. Я приблизился. Отец почему-то в черном подреснике стоял у иконостаса над выдвинутым ящичком, где ждали своего череда быть выложенными на стол горка медных пуговиц, крупная в камешках брошь, два серебряных браслета и зеленоватые лоскуты. Увидев меня, он беззвучно замахал рукой, прогоняя. Рукав его подрясника развивался, как крыло. В то же время мой дядя делал карьеру в системе. Дядя приезжал к нам раз в полгода из Свердловска, где работал в обкоме. Дядя был эталонным советским человеком. Гагарин стайл, загляденье, подтянутый, бодрый, приветливый, с лицом всегда готовым к улыбке. Улыбка мужественная и широкая, на голове темный чуб, на щеках ямочки, в глазах шампанский блеск. У него был красивый, оптимистичный голос. Дядя Гена помнил наизусть всю советскую эстраду и мог удачно ее напевать. Когда он приезжал, то распространял запах одеколона. Они с отцом пропускали несколько рюмашек, дядя облачался в махровый красный халат, затем вставал, делал полчаса гимнастику, брился и фыркал под водой и уходил в костюме, собранный элегантный, на весь день по чиновным делам. Но как-то он приехал без улыбок, сбросил пальто на диван в прихожей, тапки не надел, прошлепал в носках, сел на кухне бочком, зажатый, даже мне не привез гостинца, а раньше дарил весомую кедровую шишку с вкусными орешками. «Брат, ты меня убил», — голос дяди дрогнул и стал пугающе нежным. «Ты сломал мой карьерный рост, я не мог об этом говорить по телефону». Теперь победил Стручков. «А у меня все вышло как по маслу. Ельцин меня вызвал, говорит, это твой брат-священник? Это как так? Как?» И ногами на меня затопал. Дядя схватил рюмку, повертел, глянул внутрь, нервно спросил, словно о самом главном. «Чего не разливаешь?» «Кто такой Ельцин?» — спросил папа. «Мой начальник. Ты забыл?»